Психология, секс и семейные консультации. Семейное право и юридические советы.
Кстати, суд идет.
Взрослым о детях?
Нет.
А, детям о взрослых?
Нет, нет, нет.
Взрослым о взрослых.
Не пропустите отныне и навсегда, пока не надоест и вам, и нам. На эхе программа Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых».
Добрый вечер, это Михаил Лобковский и программа «Взрослым о взрослых». Сегодня последняя суббота месяца, поэтому тем, кто обычно не может задать свой вопрос, потому что тема программы не совпадает с его проблемой, это, можно сказать, счастливый час. И более того, к началу программы референты уже приготовили те вопросы, которые вы задали до программы, зная, что в последние выходные каждого месяца я просто отвечаю на те вопросы, которые вас интересуют. Единственная просьба, вопросы буквально про секс оставьте на воскресенье ночь. Держите себя в руках, а то у нас обычно многие порываются об этом счет в субботу поговорить в 22 часа. Вы поняли, что вы задаете вопросы, которые вас интересуют. Они могут касаться вашей личной жизни, ваших семейных отношений, семейного же права. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Yeah.
Душераздирающая песня закончилась. Сегодня последняя суббота октября, поэтому вы задаете вопрос, я на них отвечаю. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Елена из Санкт-Петербурга, художник. Уважаемый Михаил, посоветуйте, пожалуйста, как корректнее расстаться с мужчиной, с которым прожила вместе 8,5 лет, который очень привязан ко мне. Он детдомовский ребенок, я вроде единственного родственника для него. Серьезно опасаюсь возможности его самоубийства. Я встретил другого, не могу жить двойной жизнью, а пока что приходится, что очень тяжко. Наверное, во-первых, сказать, как есть. То, что касается самоубийства или угроз самоубийства, или шантажа самоубийством, то надо сказать, что люди, которые склонны к суициду, они это делают или демонстрирует эти угрозы, независимо от того, останетесь вы с ними или уйдете. Это связано с внутренней проблемой человека. Это такая достаточно известная ситуация, когда люди боятся, что их действия приведут, значит, к каким-то последствиям страшным и поддаются этому шантажу. Надо иметь в виду, что проблема суицида связана с самим человеком, а не с тем, как вы себя поведете. Если человек имеет склонность к суициду, так называемые суицидальные проблемы, то он их имеет сам по себе, независимо от вас. Это я сейчас начал читать то, что пришло на сайт. Теперь посмотрим, что у нас на мониторе. Мне срочно нужен друг, СОС, Юля, 31 год, друг с железными «да» и «нет». И дальше Юля оставляет телефон для СМС. Правда, не пишет, зачем ей нужно, чтобы у друга были железные «да» и «нет», и что она имеет в виду. Аня спрашивает, как можно избавиться от лишней стыдливости. Ну, Аня, лишняя стыдливость – это такая невротическая история. Во-первых, надо понять, что именно вы стыдитесь, или у вас реакции на какие-то, я не знаю, там, на мат, например, на хамство, или еще на что-то, или вы так вообще, когда с людьми общаетесь, испытываете такое чувство дискомфорта. Иван из Новомосковска спрашивает, у вас передача с 10 до 11 в субботу, чтобы успеть бухнуть? Ну, Иван, можете успеть, конечно, можно было и раньше это даже сделать. Вообще обязательно надо с 10 до 11. И тут же Акимов Дмитрий спрашивает. Добрый вечер, Михаил. Скажите, как можно оградить ребенка от дешевых алкогольных коктейлей? Акимов, от дорогих вы не хотели его отградить? На самом деле, если мы про коктейли заговорили, алкогольные, лучше пить чистый алкоголь, чем коктейли. Коктейли – продукт не очень полезный. Иван из Ижевска. Каждый раз, когда моя девушка ходит с подругами в клуб или на прогулку, я себе места не нахожу. Я в нее уверен, просто ничего не могу с собой поделать. Я ничего не говорю, держу в себе, как мне избавиться от этого. Иван, вот от этого это от чего? У вас есть два варианта. Или вы все-таки в ней не уверены, несмотря на то, что вы пишете, что уверены. Или у вас такое патологическое чувство собственности, что вы вообще исключаете саму мысль о том, что ваша подруга в принципе может иметь свою жизнь, свое свободное время, вообще что-то свое, не связанное с вами. В зависимости от этого, то есть или у вас ревность, заниженная самооценка, неуверенность в себе и, соответственно, недоверие к подруге, или другое. Вот для того, чтобы, так сказать, знать, что делать, надо сначала понять, в чем причина. Очень такой смешной вопрос от Анатолия из Петербурга. После развода бывший муж добровольно платит алименты своей бывшей супруге и двоим своим детям. Алименты платят относительно большие. правильно ли поступает бывшая жена, что не подает в суд на официальные алименты. Анатолий, если я вас правильно понял, то вопрос смешной, потому что по вашей логике, если жена подаст на алименты, то будет получать меньше. Но это нелогично. Зачем же ей подавать на алименты, чтобы получать меньше, если она получает больше? Странный вопрос. Относительно большие – это тоже относительный вопрос, потому как на двух детей полагается 33% от общего совокупного дохода. Это минимум, кстати. Многие не знают, что когда вы читаете законы, там сказано на одного ребенка 25%, там на двоих 33%, на трех и более 50%, то это не сумма алиментов, а это минимальная ставка алиментов. Это не одно и то же. Ольга, бизнесмен из Нижнего Новгорода. Уважаемый Михаил, как после 22 лет совместной жизни пережить измену? Хочется хранить себя, а не получается. В голове все время прокручивается прежняя жизнь. Что посоветуете? Может, и глупо спрашивать. Нет, Оля, совершенно не глупый вопрос. Вполне понятный. Постараюсь на него вам ответить. Если вы не можете справляться с состоянием обиды на своего мужа, который вам изменил, при этом находитесь постоянно вместе с ним, что еще усугубляет ваше состояние, то у меня к вам есть такое предложение. Вы попробуйте, поживите некоторое время раздельно. Ну, хотя бы там 2, максимум 3 месяца. А при этом надо соблюдать 3 условия. Вы не можете заниматься с мужем сексом в течение этого периода, не можете выяснять отношения и не можете обсуждать друг друга. Пожив таким образом 2-3 месяца раздельно, да, общаться, в принципе, можете, за исключением вот этих 3 аспектов общения. Пожив такое время раздельно, вы, во-первых, успокоитесь, это произойдет уже на первых неделях, а во-вторых, не то что головой, а просто почувствуете, как вы себя лучше чувствуете, одна или с мужем. Если вы успокоитесь настолько, что готовы будете продолжать жить с мужем, вы вернетесь. Если нет, то попрощаетесь. Потому что как бы жить вместе, испытывать такие душевные страдания каждый раз, помня, что с вами так поступили, это действительно неприятно. 363-3659, телефон, смс 970-45-45, код 985. Вот сейчас будет большой вопрос. Значит, но интересный. Это Мария из Москвы. Мы прожили с мужем 19 лет. У нас 2 детей. Аленке 17, Сашке 9. Расстались мы год назад по моей инициативе. Я не выдержал его инфантилизма. До этого пробовала многое. Быть слабой, быть сильной, уступать, не обращать внимания, много чего. Увы, я устраивала его в единственной роли, роли «мамы» в кавычках. После того, как мы расстались, он быстро женился буквально через месяц. Это было похоже на акт самоутверждения с его стороны, а не на решение взрослого человека. Ну, кстати, я по ходу могу прокомментировать, не обязательно на факт самоутверждения. Это могло быть похоже на то, что он просто без мамы жить не может. Такое тоже может быть. Я была рада этому, потому что боялась, что он может совершить с собой что-то похуже. Впрочем, я думал, что этого не произойдет. Мне казалось, что он слишком любил себя, чтобы реально что-то сделать. В августе... Прошу прощения. В августе он поехал к другу на дачу. Выпил, но не сильно. Сел за руль, разогнался и врезался в столб. Так что никаких сомнений вне случайности этой аварии нет. А девочка, на которой он женился, в декабре родит ребенка. Мы с ней не подружились, но долго разговаривали. У нее осталось чувство вины. Говорят честно, у меня тоже. Как 2 взрослых человека мы понимаем, что не могли и не должны были брать ответственность на себя. Мы же не родители взрослым мужчинам. Но с другой стороны, что конкретно делать, если рядом с тобой взрослый ребенок? Я бы не стала так долго писать, но еще 3 момента. Давайте сейчас ответим Лиле, а потом перейдем к этим 3 моментам, которые Мария Описывай дальше. Лили, добрый вечер.
Михаил, добрый вечер.
Здравствуйте.
Прошу меня извинить. Вы знаете, вы как-то упомянули, что в Москве есть центр психического здоровья, где могут помочь людям с депрессией. Вот я пыталась его найти, никак не удалось. Может быть, вы мне подскажете все-таки?
Но это не то, что центр психического здоровья, это основное... лечебные заведения, самые крупные, наверное, в стране. Называется это... Мне сейчас периодически звук в наушниках пропадает. Называется это или Институт психического здоровья, или Центр психического здоровья на Каширке. Это такое название, как вот есть онкологический центр на Каширке, так и психического здоровья тоже оказалось на Каширке. Руководит им известный такой человек, академик по фамилии Смулевич. Попробуйте найти в интернете, я точного адреса не знаю, и посещал его много лет назад, честно говоря, не могу вспомнить. Это такое достаточно большое лечебное заведение со множеством отделений, в том числе есть отделение, которое занимается депрессиями. Так вот, возвращаемся к Марии. Значит, Мария говорит, вот еще три момента. Ну, вы поняли, да, что у Марии был муж инфантильный, от него двое детей. Она не выдержала инфантилизма, развелась с ним. Он через месяц женился на другой, потом сел за руль нетрезвый и, видимо, разбился насмерть. И дальше она говорит, что и меня, и у новой жены осталось чувство вины, правда, непонятно за что. А вот теперь про три момента. Момент первый. У меня растет сын, в котором я уже вовсе замечаю эти же черты, несмотря на его ум. Видимо, черты мужа, видимо, инфантилизм. Я начала встречаться с человеком, в котором тоже есть это. Видимо, тоже речь идет об инфантилизме. И третье. К сожалению, оглянувшись вокруг, я вижу море прекрасных женщин, которые вынуждены тянуть на себе все, потому что мужчины этого не делают. Итак, мой вопрос еще раз. Что конкретно надо сделать, чтобы взрослый ребенок, в кавычках, захотел стать мужчиной? Только не говорите «стать слабой». Это я пробовала. Спасибо за передачу. А если еще и поможете, то вообще спасибо-ще. Пока рано благодарить. Я вот что вам хочу сказать, Мария. Проблемы сразу две. У вашего покойного мужа, что он инфантильный, а у вас проблема в том, что вы таких выбираете, потому что вы пишете в пункте втором, что вы начали встречаться с человеком, в котором тоже есть инфантилизм. Поэтому у вас такой внутренний конфликт. Женщины вообще не хотят быть мамами для своих мужей, это понятно. Для этого есть дети. Но выбор, который делают женщины, у которых постоянно мужчины инфантильные или младше их, что обычно совпадает, или там, не знаю, зарабатывают меньше, по статусу меньше, в карьере там совершенно другой статус и так дальше. И вообще во взаимоотношениях уступает женщинам, это ведь выбор самой женщины. Вы ведь вышли замуж в свое время сознательно, и сейчас продолжаете встречаться, это опять ваш выбор. Поэтому, прежде чем говорить о вашем муже, вы сначала спросите саму себя, а что вас привлекает в мужчинах, которых вы сами трактуете как инфантильные. Это первое. Более актуальная проблема – это то, что вы пишете про сына, в котором он у вас растет, а вы в нем уже замечаете черты инфантилизма. Вот с этим как раз еще можно что-то сделать, потому что, забегая вперед, я вам скажу, что со взрослыми мужчинами уже ничего не сделаешь. Они такие, какие есть, и дай им Бог найти себе такую жену, которая захочет им быть мамочкой. Ну, других предложений нет. Воспитывать взрослого мужчину глупо или перестраивать. А с ребенком проблему решить можно. Я не знаю, сколько лет вашему ребенку, в зависимости от того, сколько ему лет, вы можете в разной мере создать такую ситуацию, при которой он вынужден сам за себя отвечать. Если он у вас в школе учится, вы должны полностью проигнорировать по возможности его учебу, в том смысле, чтобы не лезть туда, не задавать ненужных вопросов, типа, что у нас сегодня в школе, собран ли портфель, заполнен ли дневник и так дальше. То есть вот есть школа, как бы мама ходит на работу, а сын ходит в школу, и у каждого своя жизнь, и каждый сам за себя отвечает. Это касается его жизни в доме, это касается, я не знаю, каких-то бытовых проблем, что каждый, да, и когда он, как ребенок, естественно, вас о чем-то просит или спрашивает, или ему нужна какая-то помощь, то вы сначала все-таки предложите ему попытаться самому разобраться. Если это невозможно будет, в таком случае попробуйте сделать даже не за него, а вместе с ним. Я, кстати, прошу прощения, мне надо поменять наушники, потому что у меня действительно периодически пропадает звук в ушах, это займет пару секунд.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743 18 39. Звоните 743 18 39.
Ну вот, наушники я благополучно поменял, звук стал совершенно нормальный. Я продолжаю рассказывать про детей, потому что это, наверное, многих родителей волнует. Кстати, независимо от пола, я не думаю, что девочки должны быть инфантильны, потому что они не мальчики. В конце концов, спокойствие родителей заключается в том, что они знают, что с детьми ничего не случится, и дети в жизни не пропадут. И надо стараться эту самостоятельность давать, не пытаться за ребенка решать его проблемы, а если вы помогаете, то это надо делать вместе с ребенком. И часть жизни ребенка надо оставить ему самому. Вот одна из самых болезненных тем – это учеба. Вот попробуйте взять себя в руки, как бы не было тяжело, и сделать так, чтобы все-таки учеба была делом исключительно вашего ребенка, а не вашей семейной проблемой. Ну вот, я, наверное, вам, Мария, ответил как мог на ваши вопросы. Давайте еще раз коротко. Значит, то, что касается взрослых инфантильных мужчин, просто оставьте их в покое, не надо их воспитывать или перевоспитывать. Это невозможно. А то, что касается ребенка, я только что сказал, а то, что касается лично вас, у вас есть какая-то причина, по которой вы себе таких выбираете. Соня, инженер из Саратова. Добрый вечер, Михаил. Дальше комплименты, ладно, мы их пропустим. Я постоянно зацикливаюсь на мелочах и не даю себе покоя. К примеру, что-то не так сделала, кто-то сказал обидные слова, неприятности на работе, прокручиваю в голове тысячи раз и снова возвращаюсь. А то одно находится, то другое, постоянно что-то тревожит. Как это побороть? Соня, у вас две проблемы. Вот ключевое слово «тревожит» вы употребили. Во-первых, у вас повышенная тревожность, который провоцирует навязчивые мысли. То, что касается зацикливания на мелочах, это есть такой известный, был он уже покойный, классик психологии, немецкий психиатр Карл Леонгард, который написал очень интересную книгу, где он рассматривает людей с точки зрения, как он называет, акцентуации личностей. И вот есть по описанию так называемый застревающий тип людей. Но не совсем так, как у вас, Соня, у вас это еще отягощено повышенной тревожностью. Это люди, которые зацикливаются даже на практических вещах. Это люди, которые несколько раз проверяют, выключен ли газ, закрыта ли дверь, выключили ли они воду, выключили ли они утюг, могут вернуться с улицы домой еще раз проверить и так дальше. Если вам книга попадется, почитайте, там много интересного про себя найдете. То, что касается вас, то если вы сами не справляетесь, то есть вы не можете разрешить проблему так, чтобы вас не посещали навязчивые мысли, вам надо обратиться к психоневрологу, который, может быть, если это будет, что называется, по его части, то есть он найдет у вас такую серьезную проблему, такое же клиническое выражение тревожности, то, скорее всего, пропишут препараты, которые тревожность будут убирать. СМС 970-45-45, код 985. И забыл, кстати, сказать еще, друзья мои, что если вы хотите, чтобы ваша история прозвучала в эфире, не в сегодняшнем, конечно, и в завтрашнем, а в будущем, то не забывайте на этот номер СМС и присылать свой телефон, имя и текст, что вы хотите рассказать свою историю в эфире. Наташа с вами свяжется. Да, и телефон 363-3659.
Семейная Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Да, Лили, которая звонила и спрашивала Центр психического здоровья на Каширке, сердобольная Наташа нашла для вас телефон, так что позвоните в студию, она вам его даст. СМС 970-45-45, код 985. Михаил, как избавиться от излишнего внимания к мнению других, с уважением, Алексей? Но это любимая тема про отсутствие самооценки, Алексей. Вот когда вы... зависите от мнения окружающих, то, соответственно, пропорционально этой зависимости у вас как бы уменьшается ваша самооценка. Я напомню, что само слово «самооценка» состоит из двух корней, первый из которых слово «сам», когда человек сам себя оценивает. Значит, альтернатива, когда вы себя не оцениваете, вы зависите от мнения окружающих. По этому поводу, кстати, очень много сообщений в той или иной степени об одном и том же. И про неуверенность, и про зависимость от окружающих — это все одна и та же история. Как бы корнями оно опирается в детство, когда ребенка сильно критикует, на него оказывает давление, родители его подавляют. У него могут быть психотравмы какие-то детские, связанные с нереализованностью собственной. Ну, самый такой простой дурацкий пример. Там растет девочка, и родители говорят, что она страшненькая, кривенькая. Растет мальчик, они говорят, что он тупенький, дебильненький, из него ничего не получится, он ничего не может, руки у него не из того места растут и так дальше. Ну, когда такой ребенок вырастает, он себя, соответственно, в той или иной форме не принимает. Девочка внешне не принимает, мальчик не принимает себя и как мужчина, и как человек. И, естественно, самооценка низкая, и, естественно, есть привычка слушать, что говорят окружающие про тебя, и выстраивать оценку себя на мнение других людей. И это очень сложно от этого избавиться, потому что это не то, что у вас такой тип характера или у вас такой темперамент, это то, что вбито с детства. А то, что вбито с детства, тяжелее всего поддается исправлению. Вот Сергей, душевный парень, пишет: «Дайте мой телефон, а не избавлю я от стыдливости и всего прочего». Сергей из Москвы. Илья из Москвы спрашивает, можно ли подать на повторное установление отцовства, оспорить его. Что такое повторное установление отцовства, Илья? Не очень понял. Если вы проиграли суд какой-то инстанции, и у вас есть 10-дневный кассационный срок на жалобу, то можно. Если эти сроки прошли, то вы не можете по тому же делу подавать такой же иск. Вы можете подать только, если у вас существуют так называемые вновь открывшиеся обстоятельства. Например, ваше отцовство устанавливали со свидетелями, да, скажем, анализ ДНК не делали, а сейчас у вас есть вновь открывшиеся обстоятельства, вы там просите сделать анализ ДНК. Или свидетели меняют показания. Или вы нашли себе алиби, и вы ребенка зачать не могли, потому что в это время находились, например, в тюремном заключении или в другой стране и так дальше. А если вы уже проиграли суд, и других обстоятельств у вас нет, то вряд ли суд примет вас, ваш иск по новой, по тому же самому поводу. Карина спрашивает, почему мой мужчина хамит мне, хотя любит. Карина, тут два варианта. Или сам по себе хам, или вас не любит. Слава, подают на официальные алименты из принципа, например, чтобы унизить человека, вернув его в болото безнаказанных и пристрастных преследований со стороны судебных приставов, где есть зависимый человеческий фактор. Ну, Слава не спрашивает, Слава утверждает. Слава, вы абсолютно не правы. Значит, на алименты подают не с целью унизить человека, а с целью, например, не зависеть от него по добровольной договоренности, если с ней проблемы, да, не названивать каждые 15 минут и не спрашивать, когда будут деньги, не выслушивать долгий разговор о том, что сейчас денег нету и так дальше. А на алименты подают по закону, скажем, если ребенок остается с одним из родителей жить, то этот родитель является естественным опекуном ребенка, и он обязан защищать его права. И подача иска на алименты является этим актом защиты прав ребенка, больше ничего. Поэтому какой-то здесь унизительный аспект я в этом вообще не нахожу. И согласитесь, что когда люди между собой мирно договариваются, это, кстати, называется не алименты, а содержание. Алиментами они становятся только в результате суда, эти деньги. Когда они мирно договариваются, никто ни на кого в суд не подает. Михаил, что ж вы так зверски кашляете? Может, вам курить бросить надо, если курите? Сергей США. Спасибо, Сережа. К сожалению, курю. Дима спрашивает, Михаил, какие существуют психологические основы ревности? Дима, у ревности есть только одна основа психологическая. Это заниженная самооценка и неуверенность в себе. Лариса, мне 45, мужу 49, дочери и сыну, соответственно, 27 и 22. После долгих лет бесплодия неожиданно забеременела. Хотя бы хотелось бы оставить ребенка, но как-то неловко перед детьми, как им это объяснить. Лариса, у вас какие-то проблемы странные. Неловко за что? За то, что ваши дети в курсе, что вы занимаетесь сексом с их папой, что ли? Но они как-то на свет же тоже появились, они же догадываются, что их не в капусте нашли. Поэтому я не очень понимаю ваши стыдливости. Так, опять про секс, друзья мои, про секс. Потерпите до воскресенья. Так, сложнее мне стало жить, как будто не жива, а выживая. Близкий считает блажью, как быть, что со мной. Лена из Москвы. Лена, с вами может быть депрессия. Как можно исправить походку у взрослой девушки? Может быть, есть проблемы с мужичком, спрашивает Аня. Аня, я не ортопед, я не могу вам сказать, как можно исправить походку у взрослой девушки. Вы немножко не по адресу. Я хочу быть мамой всегда, сыну и мужу, мамой, но не нянькой, пишет Ирина. Добрый вечер. В семье четырех человек, проживающих в двухкомнатной квартире, у одного из сыновей 26 лет, диагноз шизофрении, расстройство, лечится лето как скоро, есть ли смысл разъехаться? Игорь из Санкт-Петербурга. Но если шизофрения в стадии обострения, Игорь, создает вам неудобство, то, во-первых, вы можете выяснить у лечащего врача насчет лечения. Там больше, наверное, речь не о лечении, а о ремиссии может идти. Вот. То если вам врач скажет, что, к сожалению, форма шизофрении носит такой агрессивный характер, ну, надо вам тогда принимать решение в соответствии с этим. Михаил вчера ходил на родительское собрание в школу к двум дочерям. Так я удивился, что учителя вообще живут в своей скорлупке и не могут общаться ни с родителями, ни с детьми здесь и сейчас. Ярослав из Таганрога. Ну, многие не могут, Ярослав. Я сам 10 лет работал в школе, но я не сказал бы, что все учителя этим страдают. Некоторые действительно отрываются от реальности. Как отражается на ребенке ситуация мать-учитель в школе, Виктор из Самары? Это зависит от поведения матери. Если она из себя строит учительницу и требует называть ее по имени-отчеству, то у ребенка такие будут шизоидные просто проблемы. А если ведет себя адекватно, то никак. Вопрос. Где он? Смешной. Михаил, какой психосоматический тип ближе к народу, Обама или Маккейн, спрашивает Света из Нью-Йорка. Света, знаете, какой ответ? Не умничайте. А программа наша, к сожалению, уже подошла к концу. Я прощаюсь с вами до воскресенья, 12 часов. Всего вам хорошего.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.